Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Ситуация на Украине. Евровидение на фоне украинских событий. День Победы в России и в мире. Правозащитный кинофестиваль в Петербурге. Вторая годовщина событий на Болотной площади. Красный Крест и сирийские беженцы. Преследование оппозиции в Беларуси перед чемпионатом мира по хоккею. 200-летие ссылки Наполеона на Эльбу. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 5-11 мая 2014 года. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Начнем, как и все последние месяцы, с ситуации на Украине, где на юго-востоке страны продолжается противостояние между новыми властями и пророссийскими группами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Ситуация в Одессе, где 2 мая в результате массовых беспорядков погибли 46 человек и почти 90 госпитализированы, остается напряженной. Около 1000 пророссийских активистов воскресенье штурмовали городскую милицию. Они сорвали флаг Украины со здания, разбили стекла и требовали освободить своих сторонников. Стражи порядка в ответ на требования протестующих выпустили задержанных накануне сепаратистов. В ходе столкновений с проукраинскими активистами вновь есть пострадавшие. Как минимум один человек получил огнестрельное ранение. Выступая 4 мая в Одессе перед представителями общественности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что по факту событий 2 мая будет проведено независимое расследование. И его цель...
Найти всех зачинщиков, всех организаторов... Всех тех, которые под российским руководством начали смертельную атаку на Украину и на Одессу, и расследовать деятельность всех высших должностных лиц местной милиции. Если бы правоохранительная система в Одессе работала, то все эти террористические организации должны были быть обезврежены.
Арсений Яценюк призвал одесситов создать общественный совет для контроля расследования последних событий, подчеркнув при этом, что точку в вопросе виновных в гибели людей должны поставить прокуратура и суд.
Все милицейское руководство в Одесской области снято с занимаемых должностей. Сейчас будет представлен новый начальник областного управления внутренних дел. Вся правоохранительная система, служба безопасности и прокуратура немедленно обязаны обеспечить законность и правопорядок. Семьям погибших мирных протестующих мы будем изыскивать резервы для материальной помощи.
Если за саботажем правоохранительных органов в Донецке стоит объявленный в розыск сын свергнутого президента Украины Александр Янукович, щедро финансирующий здесь сепаратистские акции, то провокации в Одессе, по мнению СБУ, оплачивались также бежавшими вместе с Виктором Януковичем в Россию, бывшими первым вице-премьером Сергеем Арбузовым и главой Министерства сборов и доходов Александром Клименко. Опасаясь масштабных провокаций, координаторы Киевского Майдана обратились к гражданам с просьбой не приходить в воскресенье на вече. Из разных источников они получили информацию о планах провокаторов организовать захват правительственных зданий с оружием в руках и коктейлями Молотова, чтобы таким образом парализовать работу центральных органов государственной власти в период проведения антитеррористической операции на востоке и юге Украины. Вместе с тем активистка Майдана, певица Руслана Лыжичко, считает, что нынешние власти не проявляют решительности в борьбе за целостность государства. И некоторые политики, очевидно, могут торговать Украиной.
Мы должны все равно стоять на Киевском Майдане. Если не активна сегодня власть, недостаточно активна, недостаточно решительна. Или же, еще хуже, продолжает кому-то помогать, тот, кто на нас наступает. Кто-то должен помогать всегда, кто-то должен быть в сговоре. Мы даже интуитивно понимаем, что наша политика в состоянии предать Украину. Это не только на примере Януковича произошло. Наша политика и политики в состоянии за деньги продать Украину.
Между тем власти рапортуют о продолжении антитеррористической операции в Донецкой области, где за последние дни погибли 5 украинских военных, еще 12 получили ранения. В Киеве заявляют, что после завершения активной фазы операции в Славянске и Краматорске она будет проводиться и в других городах, где экстремисты и террористы игнорируют украинские законы и ставят под угрозу жизнь граждан. На фоне последних событий на юге и востоке Украины Российская Федерация усиливает свое военное присутствие на территории Крыма, перебрасывая на полуостров не только авиацию, но и воинские подразделения. По мнению экспертов, усиление группировки российских войск в дополнение к существующим в Крыму силам и средствам Черноморского флота свидетельствует о планах Кремля создать вокруг юго-востока Украины вооруженное кольцо напряженности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинский кризис оказывает влияние на самые разнообразные события в мире. Почти во всех материалах сегодняшней программы «Время свободы» план на неделю разговор так или иначе будет касаться Украины. На наступающей неделе в Копенгагене, в Дании, состоится ежегодный телевизионный конкурс популярной музыки Евровидения. Выступающие на нем певцы представляют свои страны, и оттого часто конкурс воспринимается политизированным. Интересно, что победительница Евровидения 2004 украинская певица Руслана – одна из самых заметных активисток Майдана. Накануне финальной части Евровидения нынешняя представительница страны Мария Еремчук заявила Радио Свободы, что представляет на конкурсе всех украинцев, и ответила на вопрос о том, насколько события у нее на родине мешают ей готовиться к выступлению.
Естественно, мы переживаем всей командой. И, конечно же, сложно иной раз сконцентрироваться чисто на репетициях и на работе, поскольку мы сейчас душой и сердцем дома. Но я не скажу, что это мешает ни в коем случае. Это, наоборот, заставляет быть сильнее. И сейчас, как никогда, актуально доказать самому себе и Европе, что мы все же сильная нация. И, в принципе, каждый должен делать то, что делает наилучше. Поэтому я считаю, что я счастливый человек, потому что я попала сюда. Евровидение – это конкурс, который объединяет людей. И он как громкоговоритель, через который можно говорить со всей Европой. И сейчас наша вся украинская делегация, у нас боевой дух особенно высокий. И мы в первую очередь здесь для Украины и во имя Украины.
Давайте поговорим чуть-чуть о Евровидении. Вы следите за этим конкурсом?
Скажи, с самого детства, с того времени, как победила Руслана, это было главное мероприятие в музыке в году, которое я ждала, наверное, как свой день рождения, когда еще была маленькой. И, естественно, следила и болела за каждого украинского участника. И мне очень нравится, собственно, концепт конкурса в том, что ты представляешь страну. Ты борешься не только за себя, за свои личные амбиции, за продвижение своей музыки в массы, а ты борешься за всех людей своей страны. То есть я буду стоять на сцене Евровидения не одна, я буду стоять... За моей спиной будут стоять 46 миллионов украинцев, и это подпитает еще больше, и это заставляет кровь бурлить.
Вы говорите, что вы будете выступать на Евровидении как представительница Украины. Вы выросли в Черновцах, и это Западная Украина. И особенно сейчас есть такая полемика, что является национальной общностью Украины. На Востоке люди одним образом воспринимают, на Западе. Вы чувствуете себя украинкой, западной украинкой?
Есть просто понятие «украинка», и оно неделимо. И, в принципе, Украина сейчас борется за понимание этой простой истины, что Украина неделима, и что есть просто украинцы, и они одни. Вот и все. Поэтому я украинка, и мама, папа мои чистые украинцы, и росла я на украинских ценностях.
Вы сказали, что Евровидение – это громкоговоритель для Европы. Собираетесь ли вы как-то упоминать вот о нынешних событиях, дать понять о нынешних событиях на Украине?
Упоминать о нынешних событиях на Украине, во-первых, нет смысла, потому что все об этом знают. Упомянуть я могу только то, что украинцы сильны и музыка сильна. Вот эти два момента в комплексе – это главный, скажем так, для меня – подстрекательный момент.
Это была представительница Украины на Евровидении Мария Еремчук. Главное событие наступающей недели в России – празднование Дня Победы 9 мая. Российские власти, по мнению экспертов, используют праздник в своей пропагандистской кампании, связанной с событиями на Украине и противостоянием с Западом, рассказывает Елена Поляковская.
Военный парад 9 мая министр обороны Сергей Шойгу будет принимать во второй раз. По словам Шойгу, в этом году парад должен показать всему миру неприятие фашизма Россией. По сравнению с прошлогодним парадом, количество боевой техники, которая будет продемонстрировано на Красной площади, значительно увеличено. На военном параде 9 мая обычно представляют и новинки. Однако техника, которую продемонстрируют в нынешнем году, новой можно назвать условно, говорит военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Она сравнительно новая. Там, если я не ошибаюсь, новый бронеавтомобиль, противотанковый комплекс, который принят на вооружение в 2005 году, и системы ПВО ближнего радиуса действия, приняты на вооружение в 2011 году. Собственно говоря, было бы излишнее требование к тому, чтобы каждый год на параде шли совершенно новые некие модели. В общем-то, это нормально. Куда более, на мой взгляд, настораживающие вот эти обещания, то, что впереди пойдет военная техника Черноморского флота, символизирующая присоединение Крыма к России. Вот это выглядит совершенно неким милитаристским актом и желанием как-то связать День Победы с нынешними малодостойными акциями Кремля.
Россия, по словам Александра Гольца, относится к тем немногим державам, которые рассматривают военный парад как демонстрацию мощи страны.
Любой парад должен демонстрировать военную мощь. Но, впрочем, должен сказать, что только у специфических государств этот парад вот превращается в такое длинное громыхание военной техники. Ну, можно назвать Северную Корею, можно назвать Китай, чей парад в 2008 году помнят очень многие, поскольку это была действительно продемонстрирована новая военная мощь и, будем говорить откровенно, совершенно очевидные притязания Китая. Вот Россия находится в этом тренде. Она считает необходимым, если многие другие страны ограничиваются таким символическим прохождением, то Россия считает нужным сделать это именно демонстрацией мощи.
Среди 24 российских городов, в которых пройдет военный парад, есть и Севастополь. В этом году отмечается 70-летие освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Как пишет интернет-портал «Севастопольские новости», ожидается, что на парад 9 мая в этом году прибудут первые лица государства. Военный эксперт Александр Гольц считает, что в свете последних событий этот визит российских руководителей выглядит вполне логично.
Ну что ж, это вполне вероятно и совершенно очевидно, что российское руководство хотело бы выжать в пропагандистском плане все мыслимое и немыслимое из вот этого присоединения Крыма и основательно вбить в головы российских граждан некую ассоциацию с победой во Второй мировой войне и нынешнее отторжение Крыма от Украины.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Западный мир отмечает победу над нацистской Германией на день раньше, 8 мая, и разница в этих праздниках далеко не только календарная. Об усилившемся разрыве между российским и западным пониманием этой победы говорит живущий в Великобритании политолог Андрей Остальский.
Очень символично всегда было, что окончание Второй мировой войны, победа над Германией празднуется в разные дни. 9 мая в Советском Союзе и 8 мая на Западе. 8 мая, кстати, более точная дата. Но зачем-то Сталин настаивал на том, чтобы день был другой. То есть что-то этим было сказано, что это наша победа не совсем ваша победа. Есть различие какое-то очень важное. Но и с тех пор 9 мая в СССР был не просто праздник чествования ветеранов, воспоминаний и так далее. Это всегда было вторичным. А первое и главное – военный парад 9 мая. И это был такой бронированный ракетный кулак, который демонстрировался Западу. И злорадно всегда посматривали сотрудники соответствующих организаций советских на военных атташе, щелкавших фотоаппаратами, записывавших что-то лихорадочно, глядя на эти новые орудия смертоубийства, направленные, конечно, против Запада. Ну и поэтому для Запада 8 мая это колоссально всегда была психологическая разница. Это день мира, примирения, слез каких-то, воспоминаний о том, что произошло, об этой трагедии, мечты о том, чтобы это не повторилось. Примирение, а не угроза кому-то. А в Советском Союзе это всегда был большой-большой элемент демонстрации военной мощи. Ну и продолжается, в общем-то, эта традиция, и снова в России это день скорее такой националистической идеологии, нашей особости, нашего торжества, в том числе победы как бы над Западом, а не только просто над одной Германией. Теперь даже вроде бы вкладывается в это и смысл какой-то победы, скажем, над той же вот современной Украиной, что вообще уже абсурдно совершенно, потому что ведь вклад Украины в победу тоже был таким же значительным и важным, как и вклад нынешней России. И в СССР всегда считали, я долго в это верил, что на Западе недооценивают роль, которую Советский Союз в победе над Германией сыграл. Ну, в общем-то, думающие люди, конечно, оценивают по заслугам. Буквально на днях еще я обсуждал эту тему с одним кинорежиссером, достаточно известным британским. И он как раз волновался даже, как-то с волнением говорил, что да, надо еще раз сказать русским, что мы понимаем, что они сделали, что это был совершенно колоссальный, страшный подвиг. И если бы не они, то неизвестно, как вообще развивалась бы вся эта ситуация с Германией. Ну и поэтому это и в Британии, и в Америке, и в Канаде, которые тоже, кстати говоря, огромный вклад по-своему, пропорционально своему небольшому 11-миллионному населению, внесла чуть ли не каждый десятый канадец воевал. И потери были тоже пропорционально населению весьма значительные. Но в Европе, если мы говорим именно о Европе, сейчас вот этот день 8 мая будет с дополнительной какой-то, наверное, горечью отмечаться именно потому, что совершеннейший разлад и тревога, конечно, очень большая. Уже привыкли жить такой благополучной, предсказуемой жизнью, бороться там только с изменениями климата или с экономическим кризисом. Забыли о том, что может быть такая вещь, как угроза безопасности реальная. Теперь она в окно влезла неожиданно.
Это был живущий в Великобритании политолог Андрей Остальский. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Для российской оппозиции одним из главных событий наступающей недели станет вторая годовщина оппозиционной акции «Марш миллионов» в центре Москвы на Болотной площади, которая вылилась в столкновение демонстрантов с полицией. Власти квалифицировали эти события как массовые беспорядки и начали уголовное разбирательство, которое оппозиция считает политически мотивированным. После столкновений 6 мая 2012 года были задержаны более 400 человек, 28 оказались на скамье подсудимых. Сейчас, два года спустя, 11 из них уже осуждены, еще столько же амнистированы, шестеро дожидаются приговора. 6 мая, в годовщину событий, представители оппозиции планировали провести на Болотной площади акцию, однако получили отказ в мэрии Москвы. О том, какие действия предпримут теперь организаторы мероприятия и какой реакции ждут от гражданского общества, заметно остывшего за эти два года, к оппозиционной повестке дня, в материале Натальи Джанпаладовой.
6 мая этого года представители комитета протестных действий оппозиции намеревались провести шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади. Московская мэрия с таким вариантом не согласилась. В проведении шествия было отказано сразу, а митинг предлагалось перенести на проспект Сахарова. Столичные власти сослались на то, что Болотная площадь будет занята автомобилями, задействованными на параде 9 мая. Митинговать на проспекте Сахарова оппозиционеры отказались, объясняя это тем, что для многих важно 6 мая выйти именно на Болотную площадь. 30 апреля было объявлено, что достичь договоренности с мэрией Москвы не удалось. Призывать людей выходить на улицу организаторы не планируют, однако сами хотят собраться в этот день на Болотной площади, чтобы поддержать фигурантов болотного дела. Рассказывает один из заявителей оппозиционных акций, активист движения «Солидарность» Петр Царьков.
Конечно же, мы не будем призывать людей приходить на Болотную площадь, потому что мы понимаем, что возможно задержание. Сами мы 6 мая придем. То есть активисты движения «Солидарность», Левого фронта, гражданские активисты, они собираются на Болотную площадь. Это право каждого человека решить, придет он на Болотную 6 мая, оценив все риски, либо не придет.
На ваш взгляд, почему не удалось договориться с мэрией?
Власть не хочет, чтобы протест развивался, чтобы он был видим, чтобы люди могли открыто выражать свою позицию, отличную от основной генеральной линии. Поэтому для нас нет ничего удивительного. Мы полагаем, что и дальше будем сталкиваться с серьезными сложностями согласования. Даже на тех площадках, на которых мы раньше могли проводить мероприятия, например, на Сахарова, в дальнейшем это будет сделать уже сложно.
Вы разделяете ту точку зрения, что власть стала позволять такие действия, такие отказы, в том числе и потому, что гражданское общество в целом уже не настолько активно?
Некоторые люди отмечают, что гражданское общество является усталость, но я думаю, что это связано с тем, что несмотря на протесты, несмотря на акции, несмотря на то, что люди выходили, все равно политическая ситуация в стране как бы развивается в худшую сторону. С ухудшением экономической ситуации, с учетом того, что внешняя политика России очень агрессивна и происходит нарушение всех возможных международных обязательств, люди все это видят. Наверное, все-таки протест будет возрастать.
Надеется Петр Царьков. Год назад представители оппозиции провели согласованный митинг на Болотной площади, который собрал, по оценкам организаторов, более 25 тысяч человек. А акция 6 мая 2012 года, проходившая под лозунгами «Честных выборов», была одной из самых массовых оппозиционных акций периода зимы 2011-весны 2012. Организаторы говорили, что в ней приняло участие не меньше 60 тысяч человек. Фигурантами уголовного дела стали 28 из них. Следствие, а затем и суд пришли к выводу, что столкновения демонстрантов с полицией были массовыми беспорядками. 9 человек уже приговорены к реальным срокам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции. Они получили сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Единственный осужденный условно на 3 года – Александра Духанина. Обвиняемый также по этим статьям Михаил Косенко был признан невменяемым и отправлен на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. 11 фигурантов этого дела в конце прошлого года подпали под амнистию, дела в их отношении были закрыты. Одна из амнистированных, активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко, которая, опасаясь ареста в России, осталась в Европе после событий на Болотной площади, вспоминает ту акцию и рассуждает о том, какие возможности есть у российской оппозиции сейчас.
С одной стороны, там не было ничего особенного, с другой стороны, власти все-таки хотели изначально из этого историю фальсифицировать, где якобы есть насилие и что-то незаконное, но это все именно неправда, и ничего особенного там, в принципе, не случилось на Болотной площади. Просто действительно было желание напугать всех тех людей, которые до этого выходили неоднократно на акции. Это не то, чтобы удалось, но есть целый ряд факторов, которые сейчас сказываются на политической повестке России, и это не только уже болотное дело, но отчасти запугало людей, но сейчас еще то, что происходит в Украине, еще больше взвело власть. И, кроме того, это несколько раскололо российскую оппозицию, потому что те люди, которые защищали права человека, в том числе, там, скажем, и я, когда встал вопрос об Украине, разделились на тех, кто продолжает отстаивать, в том числе права человека в Украине, и те, кто увидели в этом чисто геополитический спор между Евросоюзом, НАТО и Россией. В очень сложных мы находимся сейчас ситуации. Именно поэтому, я думаю, власти не согласовывают эту акцию, потому что, во-первых, оппозиция сейчас в не самом боеспособном состоянии, и к тому же власти очень злы на то, что происходит, в том числе в Украине.
Есть ли у вас какое-то чувство разочарования от всего того, что происходит и с российской оппозицией, и с российским обществом?
Нет никакого вообще абсолютно разочарование, потому что не было никакого очарования, что я думаю, что лучшие времена, так скажем, придут. Есть очень много вещей, которые именно сейчас было бы полезно сделать. Можно рассказывать об узниках болотного дела. У нас приближаются выборы в Мосгордуму.
Политологи высказывали мнение, что тема болотных узников уже ушла на второй план. И так ли это?
Конечно, больше вообще наших сограждан, в принципе, знают, что такое Украина, в отличие от тех, кто знает, что это болотное дело, но это все равно не меняет никак, что нашим вопросом остается болотное дело, прежде всего, и это уже не важно, сколько людей об этом знают, а важно, сколько об этом могут узнать.
Говорила Анастасия Рыбаченко. 6 мая Замоскворецкий суд, как ожидается, начнет допрашивать свидетелей обвинения по так называемому делу 4. На скамье подсудимых 4. Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кахтарева, которых обвиняют в участии в беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. В Московском городском суде сторона обвинения завершает представлять доказательства по так называемому делу организаторов, в рамках которого обвинение в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в попытке попытки организовать беспорядки в других городах России предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Многие гражданские активисты, правозащитники и наблюдатели считают болотное дело политически мотивированным и полагают, что столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы властями. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Петербурге в понедельник 5 мая открывается правозащитный фестиваль «32 мая». С подробностями Татьяна Вольская.
Правозащитный фестиваль документального кино «32 мая» пройдет в этом году на площадке «Скороход». 5 документальных фильмов, составляющих программу фестиваля, подобраны так, чтобы откликнуться, с одной стороны, на актуальные проблемы современной России, а с другой – на вызовы, возникающие в мультикультурном обществе Европы. Откроется ли фестиваль вовремя и пройдет ли он гладко, это, как всегда, вопрос. Во всяком случае, в прошлом году у молодежного ОН-театра, предоставившего фестивалю свою площадку, возникли серьезные проблемы. И хотя фестиваль в итоге состоялся, но очень скоро театр потерял свое помещение. Хотя не исключено, что это просто стечение обстоятельств. Говорит соорганизатор фестиваля, гражданский активист Максим Иванцов.
Там был ряд факторов. Я думаю, что то, что мы там показывали, проводили мероприятия, тоже сыграло определенную роль. В этом году пока мы никак не сталкивались, что это всегда ближе происходит к кинофестивалю. Там обычно перед кинофестивалем начинаются проверки пожарников, другие проверки площадок. Конечно, для площадки это всегда большой риск, который мы, честно, всегда с площадками обсуждаем. И вот пространство «Скороход» все равно нам площадка предоставила. Это, наверное, одно из немногих мест в городе, которое готово принимать независимые мероприятия, в которых в том числе можно услышать что-то не очень хорошее о власти.
Фестиваль открывается фильмом Александра Гентилева «Игры Путина» о коррупции при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Он был представлен впервые на международном фестивале в Амстердаме, но еще до премьеры продюсер ленты Симоне Бауман несколько раз заявляла о том, что русские хотели выкупить у нее все права на этот фильм. Российские чиновники, занятые на строительстве олимпийских объектов, отказались принимать участие в съемках. Не был доволен фильмом и Международный олимпийский комитет, давший добро на проведение зимней олимпиады в субтропиках. Он определил фильм как политически мотивированную атаку на ценности игр и запретил использовать архивную съемку игр и даже само слово «олимпиада» в названии фильма.
Мы очень хотели еще найти фильм какой-нибудь, посвященный событиям на Украине нынешнем, и этого не стали появляться, но пока они по качеству низкие, чтобы хороший фильм появился, ну, чтобы прошло какое-то время. Поэтому я думаю, что за следующий год появится, в следующем году он обязательно программу включим.
А вот фильм о другом знаковом политическом событии в процессе над Пусси Райт в программе есть. Это фильм «Показательный процесс. История Пусси Райт», получивший спецприз на фестивале Sundance и показанный на BBC. Фильм почти полностью смонтированный с кадров судебного разбирательства и интервью с родственниками Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой, говорит соорганизатор фестиваля, активистка молодежной правозащитной группы Ксения Вахрушева.
Там с разных точек зрения смотрится их поступок, с разных сторон анализируется. Интересна перспектива их родителей, например. Они их поддерживают, не всегда встретишь такое понимание между поколениями, хотя со стороны может показаться, что родители должны быть консервативны и не одобрять подобные поступки детей. Но на самом деле там есть какое-то понимание и через призму политической ситуации именно суть их акций. На фестиваль приедет один из сорежиссеров этого фильма, Майк Лернер. Он сам из Великобритании. С ним будет дискуссия после фильма.
Не менее важным представляется и фильм «Правосудие в Венгрии» о том, как на скамье подсудимых оказались четверо неонацистов, обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти. В фильме отражены 167 судебных заседаний. Это классическая судебная драма, разыгрываемая в обстановке, когда ультраправое движение становится все сильнее, а преступления против цыган происходят все чаще.
Мы выбрали его специально, потому что в Европе и в Восточной, и в Западной достаточно тенденции национализма, и для России это актуально, поэтому мы взяли эту тему как еще одну важную тему для освещения. После этого фильма тоже будет дискуссия с режиссером, которая после съемок этого фильма была вынуждена эмигрировать из Венгрии.
Фестиваль «32 мая» традиционно сотрудничает с ЛГБТ-фестивалем «Бок о бок», на этот раз выбравшим для показа ленту «Дорога святого Валентина» о 15-летнем американском подростке Ларри Кинге, застреленном другим подростком, который ему нравился. 14-летний убийца получил пожизненный срок, и такой приговор тоже вызывает у зрителя неоднозначные эмоции, говорит Максим Иванцов.
Классическая история травли, которая закончилась смертью. Этого мальчика, 14-летнему, его приговорили к пожизненному лишению свободы. При том, что там сам мальчик с ним дает интервью, и он раскаивается потом в том, что он сделал, говорит, что он после совершения убийства намного пересмотрел свои взгляды на жизнь. И действительно, это сложная история. Все-таки 14-летний подросток, он совсем маленький. И в 14 лет дают пожизненно, это тоже серьезная история, на мой взгляд.
Наконец, в последний день на фестивале будет представлен фильм «Мама, папа, я мусульманка» о девушке из религиозной еврейской семьи, принявший ислам. Трудности ее семейной жизни усугубляются враждебностью общества, которое ее не принимает, а иногда даже угрожает расправой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Он был учрежден в день рождения первого лауреата Нобелевской премии мира Андри Дюнана, который в середине XIX века впервые инициировал создание отрядов добровольцев, помогавших раненым на полях сражений. Созданный впоследствии Международный комитет Красного Креста занимается помощью пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Эта гуманитарная организация сейчас уделяет особое внимание Сирии, где продолжается противостояние правительственных сил Башара Асада, среди которых большинство алавиты, и повстанцев в подавляющем большинстве суннитов. С подробностями Александр Вагнер.
С июля 2011 года, когда антиправительственные протесты в разных городах Сирии переросли в вооруженное противостояние, из страны бежали миллионы беженцев. Сегодня основная часть из них, более миллиона человек, находится в Ливане, небольшой граничащей с Сирией стране, теперь признанной ООН государством с самым большим количеством беженцев на душу населения в мире. Справиться с гуманитарным кризисом Ливану все сложнее. Недавно отголоском этого кризиса стала попытка самосожжения матери 4 детей из-за отказа оказать ей необходимую помощь. Международный комитет Красного Креста пытается привлечь внимание к этой проблеме. На своем сайте его сотрудники рассказывают не только о том, как оказывается помощь нуждающимся, но и публикуют интервью с теми, кто был вынужден бежать из Сирии. Вот, например, рассказ Фатимы, матери 4 детей. Ее мужа арестовали в начале 2013 года, после чего она проделала длинный и опасный путь, чтобы избежать преследований со стороны властей.
Дома в Сирии мы жили хорошо, у нас не было проблем с подачей воды или электричества, у нас был высокий уровень жизни. Мы жили в изобилии. Мои дети ходили в школу, у мужа была хорошая работа. Когда мы стали беженцами, то все это потеряли. Наша жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь мы с трудом справляемся с возникшими проблемами. Воды недостаточно, электричество мы получаем с перебоями. Часто на нас всех не хватает. Сейчас мы живем у одной ливанской семьи, с которой делим все расходы на жизнь. Мои дети уже 2 года не ходят в школу. Я получила возможность вернуть их за парту только в этом году. С другой стороны, непонятно, смогут ли они снова хорошо учиться. Мой муж уже 1 год и 3 месяца находится в тюрьме, хотя сейчас я даже не знаю, где он, жив ли он, мертв. У меня 4 детей, старшему уже 9. Нам сложно. Жизнь в Ливане тоже непростая. У меня здесь нет родственников, оттого сложно вдвойне. Конечно, ливанцы очень хорошо принимают нас, открывают для нас двери своих домов, но ведь мы все равно на чужбине. Больше всего мне хочется получить весточку от мужа. Это важно не только для меня, но и для наших детей. Нам важно знать, жив он или уже нет. Я только об этом и думаю. Если бы я знала, где он, мы бы обязательно встретились, и я бы ему сказала, что у нас все есть. Мне остается только уповать на Господа, чтобы он прекратил наши страдания, чтобы дал возможность вернуться домой.
Рассказывала Фатима, вынужденная бежать из Сирии в Ливан после ареста ее мужа. К началу этого года официальный статус беженца получили почти 2,5 миллиона сирийцев. Но самое главное – это нерешенная проблема внутри страны. Власти в Дамаске не пропускают гуманитарную помощь во многие города, а по словам Ральфа Эль-Хаджа, сотрудника Международного комитета Красного Креста в Сирии, у организации нет доступа доступа во многие районы самого крупного города – Алеппо, где продолжаются ожесточенные бои.
В Сирии, как и в любой другой стране, где идет война, мы стараемся сотрудничать со всеми сторонами конфликта. Мы находимся в постоянном диалоге с сирийским правительством, а также получаем разрешение на свою деятельность у повстанцев. Без разрешения обеих сторон мы не можем оказывать помощь нуждающимся. Особенно острая ситуация в Алеппо, куда нас не допускает правительство. В этом городе есть несколько густонаселенных районов, куда у нас нет вообще никакого доступа. Хотя мы знаем, что многие там нуждаются в пище, воде, медицинской помощи. Там умирают люди, там есть потерявшие крышу над головой, потерявшие членов своей семьи, получившие ранения. Но правительство не допускает нас в эти районы. С другой стороны, в некоторых регионах Сирии, в некоторых районах Алеппо нам запрещено работать, потому что повстанцы нам не дали на это соответствующего разрешения. Но мы не должны забывать, что эти люди живут в условиях постоянного военного конфликта и могут в любой момент быть ранены или убиты любой из воюющих сторон.
Как вы стараетесь решить эту проблему?
Исторически Международный комитет Красного Креста работал в Сирии еще до начала конфликта. Наши представительства открыли здесь еще в 1967 году. Поэтому, когда начался вооруженный конфликт, в сотрудничестве с организацией Арабский комитет Красного Креста мы сразу же стали работать практически во всех регионах, где нужно было оказывать гуманитарную помощь. К сожалению, в силу ряда причин мы не можем делать больше, но стараемся помогать всем, кто в этом нуждается. Несмотря на то, что обеспечить раздачу еды, воды, средств личной гигиены или предоставить временное укрытие и медицинскую помощь невозможно непосредственно в местах наиболее ожесточенных боев, мы работаем в тесной близости от них. Мы также сосредоточили свое внимание на поставках воды, потому что был разрушен водопровод во многих районах Сирии, как тех, что контролируются повстанцами, так и правительством. Далее мы возводим временное жилье, в котором есть все необходимое, включая небольшие кухни для приготовления еды. Также мы уделяем внимание медицинской помощи, поддерживаем работу 7 полевых госпиталей.
О работе Международного комитета Красного Креста в Сирии рассказывал Ральф Эль-Хадж, который обеспечивает поставки гуманитарной помощи сирийцам, вынужденным покинуть свои дома из-за столкновений между правительственными войсками и повстанцами. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В Минске 9 мая начинается чемпионат мира по хоккею, любимой игре президента Беларуси Александра Лукашенко. И в преддверии турнира в стране усилились преследования оппозиции, рассказывает Игорь Корней.
Правозащитные организации, представители политических партий, депутаты Европарламента и отдельные политики неоднократно выступали с требованием переноса соревнований в другую страну, поскольку в Беларуси систематически нарушаются права человека, а в тюрьмах остаются политзаключенные. Однако Международная федерация хоккея осталась непреклонной, а ее руководитель и близкий друг белорусского лидера Рене Фазель традиционно посоветовал критикам не смешивать спорт с политикой. Почувствовав моральную поддержку, белорусские власти развернули настоящую зачистку политического поля, превентивно упрятав за решетку около 20 потенциально опасных оппозиционных активистов. По словам правозащитников, задерживают оппонентов брутально, даже без формальной мотивации для ареста и дальнейших приговоров. Суд занимает всего несколько минут, в качестве свидетелей неизменно выступают сотрудники милиции. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в этой связи предложил создать виртуальную общебелорусскую доску позора, на которой будет доступна полная информация о людях, имеющих прямое отношение к политическим расправам над оппонентами.
Начинаючи от тех людей, которые называются судьями, милицианты, когда это по месту нарушения эти працы, керовники организации.
Во-первых, туда должны попасть все те, кто называют себя судьями, прокурорами, милиционерами, а также руководители организаций по месту обучения или работы, которые безропотно сдают тройкам своих студентов и сотрудников. Все они заслужили определенного дискомфорта за подобное деяние. Во-вторых, на базе доски позора мы намерены создать белорусский список тех, кто нарушает Конституцию, кто нарушает международные обязательства Белоруссии и в отношении кого, на наш взгляд, должны применяться точечные санкции.
Какие нарушают международные обязательства Белоруссии и в отношении до каких, на наш погляд, мусят истинновать крупковые санкции.
Чем ближе 9 мая, тем меньше шансов у оппозиционных активистов поболеть за сборную Белоруссии. Превентивно задержаны бывшие политзаключенные, до этого уже отсидевшие продолжительные сроки. Дмитрий Дашкевич и Александр Францкевич, а также Максим Минярский, Илья Добротвор, Александр Степаненко, Владимир Сергеев, Леонид Смовш, Юрий Рубцов и другие. Их количество постоянно увеличивается, поскольку сообщения о новых арестах поступают практически ежедневно. Оппозиционерам под копирку выписывают до 25 суток административных арестов по оппозиционным статьям. Нецензурная брань и сопротивление милиции. Большинство отсидит на скамейке штрафников как раз до окончания чемпионата мира. Юрист правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович констатирует, белорусские власти за два десятка лет научились не обращать внимания на мнение гражданского общества, считая, что о массовых зачистках накануне хоккейного первенства никто не узнает. Поэтому представители правозащитных организаций намерены организовать кампанию информирования участников чемпионата и в особенности зарубежных журналистов. Кстати, руководитель «Весны» Олесь Беляцкий также находится в числе политзаключенных, оставаясь в тюрьме уже 2,5 года.
Мы рыхтуем кейс для замежных журналистов, которые сюда приедут. Мы сделаем апгрейд нашего весновского сайта.
Сейчас мы готовим своеобразный кейс с информационными материалами для зарубежных журналистов, которые, как утверждают белорусские власти, приедут сюда в большом количестве. Кроме того, мы сделаем апгрейд сайта нашего центра «Весна», где будет видна абсолютно вся картина немотивированных задержаний, связанных с хоккейным чемпионатом. Также мы сформируем пресс-кейсы, посвященные общей ситуации в Белоруссии, через призму правозащитных организаций, не вдаваясь в политические аспекты. Такие кейсы уже наполняются.
Об агульной политической ситуации в Украине, про правооборонные кроки влечения, не вдающиеся в политичные аспекты, рихтуем к этой кейсу.
Тем временем в независимом интернет-пространстве заработал так называемый тоталитаризатор. Еще один инструмент привлечения внимания к проблеме политических узников Белоруссии. Сейчас любой желающий может сделать ставку на то, кого из оппозиционеров упекут за решетку следующим. Рекламный консультант Юлия Ляшкевич, автор идеи усовершенствованного тотализатора, объясняет.
Форма тотализатора была подсказана тем, что понятно, что перед всеми спортивными соревнованиями делаются ставки, кто победит, да? И точно так же вот возникла форма, что мы точно так же уже можем делать ставки на то, кого первым арестуют, потому что мы же к этому все так привыкли, что мы сидим, ничего не делаем, просто ждем. И смотрим за этим, как за зрелищем. Ну, арестуют, ну, сколько дадут, можем вяло там предположить, ну, сколько суток дадут.
Сейчас в Белоруссии отбывают наказание 9 человек, задержанных по политическим мотивам. Это экс-кандидат президента на выборах 2010 года Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий, общественные активисты Игорь Оленевич, Николай Дедок, Андрей Гайдуков, Эдуард Лобов, Василий Парфенков, Артем Прокопенко и Евгений Васькович. Как минимум на время хоккейного чемпионата мира компанию им заставят пару десятков оппозиционеров, чье присутствие на празднике жизни, по мнению белорусских властей, нежелательно. Впрочем, остающиеся на свободе оппоненты власти озабочены не только активизацией судебной машины, но и готовящимися акциями со стороны российских фанатов. 28 апреля президент клуба болельщиков Russian United Эдуард Латыпов заявил, поскольку открытие соревнований попадает на 9 мая, россияне намерены отметить День Победы проходом по центру Минска. На фоне событий в Украине русские марши в любом проявлении воспринимаются весьма настороженно, а посему представители гражданской компании «Говори правду» направили официальный запрос в Минский горисполком с требованием не допустить проведения российскими болельщиками политических акций в Минске. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 200 лет назад, в начале мая 1814 года, Наполеон, император французов, прибыл в ссылку на остров Эльба в Средиземном море. Бонапарту позволили сохранить лицо, ему оставили небольшую свиту, несколько сот солдат и офицеров и даже императорский титул, хотя его власть распространялась теперь лишь на небольшой островок. Так закончилось, точнее сказать, почти закончилось, властвование одного из самых знаменитых людей в истории тирана и распространителя идей свободолюбия. Историк Ярослав Шимов отмечает, что формально это не было окончательным поражением Наполеона.
Как известно, он потом меньше чем через год вернулся. И были 100 дней, то есть 3 месяца, когда он вернул себе власть, потом проиграл битву при Ватерлоо, и тогда уже было действительно окончательное поражение. Но это формально. Фактически, да, конечно, наполеоновская эпопея, она кончилась в 1814 году, и эти 100 дней, это было такое послесловие довольно яркое, еще раз всю Францию и всю Европу всколыхнувшее, взбаламутившее, но уже ничего не решавшее.
Давайте вернемся к обстоятельствам его ссылки на Эльбу. Как объяснить такую мягкость
по отношению к нему. Наполеон развязал колоссальное количество войн, оставил Европу в пожарах и руинах, и после этого ему отдали Эльбу, у него была охрана, то есть он...
Ему оставили титул императора.
Да, он не был военным преступником в наших современных пониманиях.
Это была другая политика, это была другая эпоха, и политика еще строилась немножко по-другому. Это была политика, в которую народы уже входили, так сказать, своей могучей поступью массы, которая привела туда французская революция, но еще и сохранялись многие черты старой политики и старой дипломатии, которую, так сказать, в кабинетах, во дворцах между собой решают государи, министры, в общем, разного рода лидеры. И Наполеон в заключительной части своей выдающейся эпопеи, он стал членом этой, так сказать, семьи европейских монархов. Конечно, так сказать, enfant terrible, и в той политике, в той системе мышления, в первую очередь политического, было как-то, ну, непозволительно коронованного монарха взять и объявить военным преступником. Отсюда вот такая мягкость. Но есть и другая сторона. Европейскую дипломатию тогда очень во многом определял австрийский канцлер Меттерних, крайне искусный дипломат, который понимал, что Францию следует включить, вернуть в систему великих держав, а не делать из нее, выражаясь современным языком, страну-изгоя. И именно поэтому такие условия мира были предельно мягкие и, в общем, на самом деле, предельно выгодные для Франции. В 1814 году, год спустя, после этих самых 100 дней, о которых я говорил, было по-другому. Там ужесточили, там было несколько лет, были оккупационные войска на территории Франции. Там уже немножко, так сказать, не немножко, а довольно сильно. Это раздражение, эта ярость в отношении вернувшегося Наполеона уже была.
Насколько была велика народная поддержка Наполеона, когда его ссылали на Эльбу?
Это очень сложный вопрос. Французские историки, не только французские, этим занимались, много описывали. Понимаете, там в разных регионах было очень по-разному. Когда он ехал на Эльбу, уехал на юг Франции, так в некоторых случаях он вынужден был, конечно, это унизительно для императора, для, так сказать, великого человека, кутаться в шинель австрийского солдата, например, чтобы его не узнали, надвигать шляпу, когда ехал в карете, стараться быть неузнанным, поскольку были регионы, где ярость против него была уже очень большой. Это регионы консервативные, где всегда во всю революционную эпоху, так сказать, тлело недовольство и тлела поддержка, так сказать, старого режима, короля со стороны большей, ну или, по крайней мере, значительной части населения. Но были и другие регионы, были крупные города, где, наоборот, не только про бонапартистское, но и республиканское чувство было сильное. И когда Наполеон вернулся вот в эти 100 дней годом, чуть менее года спустя, то его шествие было триумфальным.
Вот эта история отстранения тирана от власти, тот опыт 200-летней давности, он имеет сейчас какие-то проекции на современный мир?
Думаю, да, как ни странно, потому что, в частности, Наполеон был великим ломателем границ. А это нам сейчас, сами понимаете, в силу определенных обстоятельств очень близко. И вот его проект, его империя фактически подчинил себе всю континентальную Европу, за исключением России и Испании, на которых и обломал зубы, он был проектом очень противоречивым. Наполеон был тираном, но он был таким тираном, который нес с собой идею. И эта идея, и этот миф после его поражения жил очень долго. Поэтому его фигура – это такое привлекательное. Если это и зло, а это, наверное, зло, потому что очень уж много людей погибло, и в результате Европа, как вы правильно совершенно заметили, была опустошена, то это зло привлекательное, потому что это зло, которое как бы воплощает в себе в то же время великую мечту об абсолютной власти. А люди на это дело падки. И не случайно тот же русский классик Лермонтов, который написал «Бородино», который любит цитировать Владимир Путин, он же написал и «Летучий корабль», балладу об императоре, который, так сказать, призрак императора, который зовет своих солдат и маршалов, а никто не приходит, они все полегли. Но баллада очень романтичная, и как бы Наполеон там не выглядит преступником, скорее таким романтическим героем. Так вот, всего этого, к счастью, у тех, кто сейчас ломает границы и пытается как-то Европу переделывать, нет. Нету этой идеи, нету этой мечты, нету этого, современным языком выражаясь, драйва. Поэтому остается надеяться, что без драйва великие империи не строятся, и что весь этот проект, в отличие от наполеоновского, во-первых, не будет иметь такой колоссальной цены, а во-вторых, не будет воплощен в столь великом и ужасном виде, в котором это сумел сделать когда-то Бонапарт.
Это был историк Ярослав Шимов. И в завершение программы «Время свободы. План на неделю» расскажем об одном из сюжетов программы «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в четверг, 8 мая. В России выходит роман Мирьяны Новакович «Страх и его слуга» о приключениях австрийской императорской комиссии, которая в XVIII веке была отправлена в окрестности Белграда проверять слухи о существовании вампиров. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с Мирьяной Новакович.
Вампиры не главная тема романа, но мне они пригодились. В конце 90-х годов я увлеклась материалами о временах, когда на части территории Сербии установилась власть Австрийской империи. Это первая половина 18 века. И мне попалась на глаза вот какая любопытная информация. В начале 1730-х годов австрийское военное командование в Белграде сформировало специальную комиссию под руководством Йоганнеса Фликингера для прояснения слухов о том, что в Сербии на самом деле существуют вампиры. Комиссия изучила в окрестностях Белграда несколько захоронений, в которых находились останки тех, кого молва считала вампирами. Мертвые тела через годы после погребения сохранились удивительно хорошо. Это вызвало при дворе Габсбургов некоторое беспокойство относительно того, не двинутся ли сербские вампиры через Саву и Дунай на Вену. Мне все эти обстоятельства показались крайне интересными. Граница между жизнью и смертью – самая страшная граница, которую только можно себе представить, всегда интересовала человека. Через эту границу движение только в одну сторону. Из другой реальности суждено вернуться лишь вампирам. Вот отсюда и интерес к тематике.
А вот как сам Андрей Шары объясняет, почему именно Балканы стали славиться как место обитания вампиров.
Южнее от Дуная такая большая пограничная полоса. Через несколько столетий после господства там Османской империи турок в конце 17-го, начале 18 века была отвоевана австрийцами. И фактически европейская власть распространилась на территории, которые прежде были европейскими, частью христианского мира, но которые на несколько столетий из этого мира уплыли. Австрийцы организовали там такую пограничную систему военных поселений, потом это получило название «военная граница», и они столкнулись там с новым совершенно типом цивилизации. Это в основном были районы, заселенные сербами, хорватами или потуреченными славянами, и это был новый мир, терра инкогнито абсолютно. И в 1720-е годы там активно стали распространяться слухи о двух вампирах. Одного звали Павле Арнаут, а другого звали Петр Благоевич. Один из них был хайдук прежде, то есть борец против турок, а другой был просто крестьянин. Вот они умерли, и через некоторое время в отдаленных районах республики, как говорится, началась странная смерть. Несколько десятков человек умерли, и местная молва приписывала это вот этим двум действительно существовавшим историческим личностям, Павле Арнауту и Петру Благоевичу. Австрийцы направили туда военную комиссию во главе с чиновником Йоханнесом Фликингером, там было еще два военных врача, один священник, то все были представлены, и еще один чиновник. Они вскрыли несколько могил, там и обнаружили, что и Павле Арнаут, и Петр Благоевич хорошо сохранились через 5 лет после смерти. Согласно древним верованиям, судя по всему, для того, чтобы успокоить общественное мнение, с ними поступили так, как предписано поступать с вампирами, то есть в трупы забили по осиновому колу, отсекли им голову и закопали обратно. Насторожило Фликингера, который был позитивист и, в общем, человек не склонный к романтическому восприятию действительности или к мистическому, а то, что действительно трупы сохранились очень хорошо, люди выглядели, как будто они, в общем, не умирали при этом. Общественное мнение удалось немножко успокоить. После этого Фликингер отправил в Вену большой доклад, и этот доклад попал в газету, утечка информации произошла. И в научных таких позитивистских кругах, прежде всего в протестантской Европе, немецкоязычной, разразился спор о том, что же это такое. Сейчас я видел документы этой комиссии, это все довольно любопытное чтение. Сейчас считают, что это было как раз то время, когда из Индии в Европу пришла эпидемия холеры. И вот, возможно, при эпидемии холеры могут быть такие симптомы, которые сопоставимы с тем, что эта австрийская комиссия нашла. Это вызвало довольно большой, все эти истории вызвали довольно большой переполох в Европе по тем причинам, о которых я начал говорить в начале. Это Австрийская империя, Габсбурги пробили окно в восточный мир. А он оказался заселен не только атаманскими подданными, но еще вот и странными мистическими существами. Тут интересен вопрос о том, почему именно Балканы стали европейской родиной вампиров. В принципе, эти верования, они были распространены во многих районах Европы, но действительно главный миф, он идет из Трансильвании, Сербии, Болгарии. Европейский мир, в котором царствовал позитивизм, идеи рационализма, науки, которая преодолевает романтику, они установились. На Балканах все было совсем не так. Это отсталая горная область, где люди жили совершенно другой патриархальной жизнью, с очень сильным элементом туреччины, с очень сильным привнесением мистического элемента в бытовую жизнь, то, что сохранилось там от средних веков. И, по большому счету, вот этот прорыв туда христианской европейской цивилизации, который, по большому счету, завершился только в конце XIX века, когда Османскую империю смогли оттеснить сильно на юг. Вот мне кажется, он сыграл определенную роль. Это такая европейская экзотика, которой нигде больше не было. И в силу этого целый комплекс вот этих верований, связанных с ожившими мертвецами, он характерен для многих культур, но там он оказался вот так вот на поверхности. И мне кажется, что вот это как раз причина, по которой родиной вампиров европейских считаются Балканы и Трансильвания.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной недели 5-11 мая 2014 года.